Кинской бани.
Говорит Радио Свобода. Гостей программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Время гостей» в Киевском радио «Свобода» мы обсуждаем дальнейшее развитие политического противостояния на Украине. Обсуждаем с нашим гостем здесь в студии депутат Верховной Рады Украины Давид Жваня. Напомню, что господин Жваня был одним из ближайших соратников президента Украины Виктора Ющенко в период событий 2004 года, министром по чрезвычайным ситуациям в первом правительстве Юлии Тимошенко, а на внеочередных парламентских выборах он был одним из лидеров движения «Народ самообороны», объединившимся с партией «Наша Украина» в единый пропрезидентский блок. Однако сейчас Генеральная прокуратура Украины обвиняет Давида Жваня в незаконном получении им гражданства Украины и в том, что господин Жваня утаил факт наличия у него гражданства Республики Грузия. Это вот такой вот любопытный сюжет тоже в украинской политической жизни, тем более накладывающийся на факт, мягко говоря, неудачного выступления блока «Наша Украина» Народная самооборона на выборах в Киевский совет. Не прошло это движение туда, а руководителем штаба был как раз наш собеседник. Так что очень много сейчас с ним такого хорошего связано. Добрый вечер. Да, за последнее время. Вы первый гражданин Грузии, который является членом украинского правительства?
На самом деле, это смешная история с моим гражданством. Дело в том, что начали копаться в 15-летней давности документах. Я давным-давно отказался от гражданства Грузии. На самом деле, таких претензий нет. Вот. Претензии заключаются, которые декларируются в тех документах, которые администрация президента передала в прокуратуру, а прокуратура любезно выписала, что эти документы они получили с администрации президента, вот, и передают в суд на основании тех документов, которые получили с администрации президента. Вот. Суд, благополучно приняв эти все документы, сказал, что, по сути, нету сути рассмотрения, поэтому мы не можем это рассматривать. В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело, вот, по которому вызываются те свидетели, которые давали свидетельские показания о том, что я, как находился в 91-м году на территории Украины, проживал здесь, на основании чего я, по сути, тогда и получил гражданство, хотя у меня была масса других возможностей получения. Я женился на Украине, у меня четверо детей, я живу здесь, у меня здесь дом, работа, и никаких...
Интересная работа, вы еще забыли давать, наверное.
Ну, интересно, но я же не всегда был депутатом, то есть я занимался бизнесом, и достаточно эффективно я был публичным человеком и тогда, и никаких проблем у меня не возникало с получением гражданства. То есть у меня была масса механизмов получить и другими путями, скажем так, кроме воспользоваться правом проживания.
Вот 90... с этого момента места, пожалуйста, поподробнее.
Ну, поподробнее. То есть, по сути, около 7 миллионов населения Украины получило гражданство, воспользовавшись тем, что они, значит, доказали свое проживание именно в 91-м году. Это был Советский Союз. И ничего тут позорного или такого нет, что я воспользовался этим правом, что здесь находился. Это, по сути, разница, например, там, через брак, если бы я получал, или через свое постоянное пребывание на Украине, разница в 8 месяцев. Я не знаю, в чем суть этих всех претензий. Я думаю, что это просто некачественная попытка ударить, по сути, ну, скажем так, по личности Жвани. Да. Они мне напомнили, что я грузин. Я никогда не скрывал этого, не стеснялся этого.
Было бы странно, если вы пытались это скрыть, извините. Вы же не воспримите это как неполиткорректность.
Я никогда, по сути, от этого не уходил. И вся страна знает, что я грузин, и фамилия моя Жвани, между прочим.
Да, действительно. Как-то я об этом перед эфиром, я об этом не подумал.
Поэтому я не знаю, что они хотели этим сказать, напомнив мне это. Ну, наверное, то, что вот как это сегодня в такой активной стадии находится, например, там, в рамках парламента Жваня там, занимается изменениями в Конституцию. Вот как ха-ха.
Вот. А вот скажите, значит, получается, что вы считаете, что вас не любит президентский секретариат или лично президент? Кто?
Ну, я думаю, что на этом этапе меня лично не любит президент, потому что, ну, скажем, те действия, которые производила сама группа «Народная самооборона» в рамках фракции, это декларирование факта, что нужно углублять конституционную реформу и нужно выходить на формат изменения в Конституцию, переходить на более четкие формы парламентаризма. который, в принципе, и запущен. Сегодня мы живем в парламентской президентской республике, и, к сожалению, администрация не хочет с этим смириться и дальше продолжать принимать участие. Хотя мы на выборах, когда мы шли на досрочные выборы, мы декларировали в первую очередь президент, что он будет способствовать углублению конституционной реформы с переходом на более четкую форму парламентаризма в стране. Это были его лично, его заявления. С этим лозунгом мы шли на выборы, и с этим мегастом после выборов у них поменялось мнение, у них поменялось видение. И все действия, которые направлены, в принципе, в то, что мы делаем, исходя из одних обещаний, которые мы давали на выборах, сегодня это вызывает гнев. И в конечном итоге вот такие идиотские претензии по поводу, например, моего гражданства.
А можно упростить этот конфликт таким образом? Вы хотите лишить его полномочий, он хочет вас лишить гражданства.
Ну, по сути, можно так и упростить. Но мы хотим не его лишить полномочий, мы хотим восстановить...
Но он президент. Да?
Он президент с очень узким и некачественным спектром полномочий. Речь идет о том, что сегодня полномочия это дуализм. То есть у президента почему-то два министра в исполнительной власти, хотя он никакой системы исполнительной власти не имеет. Вот, то есть он гарант Конституции, хотя гарантом Конституции является сама Конституция и формы защиты внесения изменений в Конституцию количеством голосов через парламент. То есть нарушаются все понятия. Мы перешли очень серьезный этап, когда меняли, когда вносились изменения в Конституцию. Они были некачественные. Хотя вся наша фракция, тогдашняя еще, перед выборами, перед революцией, когда Ющенко шел на президента, мы декларировали, что мы будем вносить как инициаторы изменения в Конституцию в сторону парламентаризма. Это декларировала та политическая сила, которая вела президента к власти. Мы об этом мы говорили, обсуждали, это была наша программа. Мы никуда ни на шаг не отступали от той программы, которую мы декларировали еще до революции.
Напомню, что гостем сегодняшней нашей программы «Время гостей» стал депутат Верховной Рады Украины Давид Жвані. И мы обсуждаем вот сегодняшние украинские политические противостояния, несомненно, связано как раз с фигурой нашего собеседника. У микрофона Виталий Портников. Мы, собственно, продолжим. Вот что произошло на самом деле? Президент на внеочередных парламентских выборах, по сути, выступил как глава одной из политических сил. Эта политическая сила участвует в правящей коалиции, да? Она у власти. А вместе с тем, можно сказать, что у президента с ней плохие отношения. Что оказалось, что те люди, которых он привел в парламент, это отчасти не его люди, а люди Юлии Тимошенко. Так можно подумать?
Нет, нельзя так подумать. Никто, ничей, ни человек, во-первых.
Ну, ориентируется больше на господина Тимошенко, чем на него.
И это не он привел в парламент, это его завели, дали ему возможность поучаствовать в парламенте, согласившись идти с ним вместе в блок, потому что народное самоуправление. Я с нашей Украины вышел 4 года тому назад.
Да, это я помню.
Поэтому у меня абсолютно честная позиция.
Как глава президентского секретариата господин Балога, он тоже вышел, но позже.
Позже. Я вышел с первых дней, как я только стал не согласен с действиями, которые, в принципе, происходили. И я считаю, что я действую абсолютно логично и никак себя не укоряю в этом. А то, что мы тогда согласились пойти вместе с президентской партии «Наша Украина» в блоке и, по сути, помогли этому блоку войти в парламент, потому что надежд без нас войти в парламент, у этой политической силы не было никаких. Поэтому я себя никаким образом не укоряю. Я считаю, что мы просто поступили тогда порядочно, исходя из всех заявлений о том, что вот, скажем так, Для нас уже тогда Ющенко был предателем, когда он в сговоре с Морозом составил широкую коалицию. Мы считали, что это полное предательство собственной же политической силы и собственных убеждений. Вот. И, по сути, мы его потеряли как политического лидера.
Подождите, разве после того, как Социалистическая партия Украины вышла из состава вот оранжевых политических сил, согласилась на создание коалиции с партией региона, разве тогда уже не было утрачено большинство блоком Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» в парламенте? Какая уже разница? Да?
Ну, было утрачено, но это же было механически составлено, потому что как раз коалиция была составлена на четверых, не на троих. Это была коалиция партий регионов, социалистов, коммунистов и администрации президента. Потому что президенту за этот шаг дали возможность поиметь побольше министров, и он прекрасно себя
чувствовал. А у президента был выбор?
у президента, ну, естественно, был выбор, потому что на самом деле о том, что можно было создать демкоалицию тогда, никто не сомневался. Она была по сути выигравшей коалицией. То есть реально голосов было достаточно для того, чтобы составить коалицию.
Но социалисты не хотели в ней участвовать.
Но это неправда.
Ну, судя по тому, по результатам голосования за господина Мороза, им нужно было что-то другое. И, кстати говоря, может, это не президент виноват, может, это те силы виноваты, которые не соглашались со требованиями социалистов. Это давняя история, конечно,
на самом деле, тем не менее. На самом деле, как раз речь шла тогда о том, что победившей силой нужно было признать блок Бьют. Он набрал на тех выборах больше, чем все другие блоки демкоалиции. И не допустить Тимошенко премьером. Вот против этого и был сговор, по сути, который вылился в ситуацию с широкой коалицией. И политическая сила, которая ассоциировалась с президентом, осталась на год, ну, скажем, неваляшкой в парламенте, никаким образом без возможности сформатировать себя, потому что она вроде бы и не могла идти в оппозицию, потому что представлена власть, он с половины кабмина. И с другой стороны, вроде бы не власть, потому что никто фракцию даже не спрашивал о формировании там, министров или там кабинета министров. По сути, это такая неваляшка в парламенте на протяжении года. Когда образовалась народная самооборона и выступила с акциями протеста по всей стране, по сути, это был старт для досрочных парламентских выборов, и нас пригласили с убеждениями, что у нас все меняется. Президент сделал заявление о том, что он поддерживает углубление конституционной реформы. И мы поверили в это, что мы вместе пройдем этот этап углубления конституционной реформы и выйдем на еще одни или позачерговые или уже по сроку парламентские выборы с новой конституцией, где, по сути, дуализм власти, где исполнительная власть. Сегодня у нас 4 вертикали исполнительной власти с разными полномочиями, но реально в стране 4 кабмина. И, по сути, президент без полномочий. Ему нравится такая ситуация, что когда есть безвластие, его мизерные полномочия могут быть играющими. Но это в принципе, по сути, из-за того, что это не есть конституция Украины, это есть девальвация власти, это деградация власти. В конечном итоге это отражается на том, что население страны просто перестает уважать эту власть.
Ну, вот это, кстати, вот это интересный вопрос, да, вот уважение власти. Вот были результаты выборов в Киевский городской совет, которые вот показали, да, что с превалирующей политической силой в украинской столице, да, этот город всегда голосовал за демократов, да?
Да,
является блок Леонида Черновецкого. А наша Украина вообще вне стен Киевского совета. У блока Юлии Тимошенко рейтинг в 2 раза ниже, чем на парламентских выборах. Кто бы там ни говорил, что это корректная оценка, некорректная оценка, но вот это такие факты. Год назад за блок Юлии Тимошенко здесь голосовало 46% киевлян. Это много. А сейчас 20 с лишним. Это меньше. Вот никаких выводов из этого особых никто не делает. Понимаете, все ищут вот эти вот, так сказать, скелеты в шкафу, что это президент не так сказал, что это президентская секретарь администрации, президентская
секретарь. Вот для того именно, чтобы не повторить эту ситуацию, сегодня уже никто молчать не будет. Потому что как раз умалчивание того гнойника, который образовался и вот назревал все эти годы, как раз и вылилось, по сути, в результаты, которые показал Киев. Что жулики, захватившие, по сути, власть в городе, которых критиковал и сам президент, и искал механизмы их отстранения, в конечном итоге стали его друзьями, и в конечном итоге стали той политической силой, на которую сегодня только он и может опираться.
И который поверил киевский избиратель.
Ну, на самом деле, это заставили признать киевского избирателя. Вы знаете, когда принималось решение о том, что территориальная комиссия, она подчиняется городской власти, мы тогда возмущались и не голосовали за это. Потому что это было прямое нарушение. То есть городская власть сама себе проводит выборы. Тогда это было политически оправдано, и наши коллеги кричали, что это правильно, потому что мы захватили власть, ее нужно удерживать, и сегодня это наши мэры, и нужно дать им возможность удержаться на этих позициях. И оказывается, на собственные грабли сами же и наступили. По сути, сегодня, захватывая власть, забрать у мэров власть любым путем невозможно, потому что территориальная комиссия, она сама решает, как проводить выборы. Ну, в какой-то стране сам себе человек проводит выборы. Имеется в виду, это власть навечно. И есть масса механизмов, каким образом с этим навечно можно удерживать свои позиции. То есть реально сам себе написал протоколы, сам себе их выбросил. То есть любой сценарий...
Вы считаете, что выборы были фальсифицированы?
Они были абсолютно фальсифицированы, исходя из того, что территориальная комиссия изначально за счет сговора с так называемой социологией, которая на этот раз по сути выписывалась тоже в администрации, она синхронизировала свои действия. Не удалось в той мере, как хотелось, потому что реально из-за объема не удалось выписать так, как хотелось бы. Потому что это был бы колоссальный скандал, который бы вылился. Сегодня все силовые структуры, по сути, которые могли бы принять решение, они молчат. Подкуп граждан, который производился, и дискредитация выборов, она была просто ужасающей. Таких страшных, недемократичных выборов еще не знала история.
Можете мне объяснить, как это можно было в 2004 году бороться за проведение честных демократичных выборов, избирать демократичного президента, а потом в результате через 2 года, да? 2 года прошло?
К сожалению, можно декларировать, что мы через эти 4 года получили картину хуже, с чем мы боролись.
А почему? Тогда объясните.
Почему? Это, наверное, первая попытка демократии усесться во власти, и мы боролись за, все-таки, тогда это была борьба за президентскую должность, и президент делал все возможное, чтобы демократические партии, которые должны были являться основой формирования демократии, а не физлицо Виктора Андреевича Ющенко, чтобы они, по сути, в стране и не получили возможности реализовываться. То есть, по сути, он собственноручно уничтожал демократические начинания всех политических сил, которые должны были составить демократическое поле. Вот такой эгоизм состоялся, и, видимо, это есть болезнь власти. И в конечном итоге мы получили то, что получили. Мы получили фигуру, которая сегодня выглядит намного хуже, чем та фигура, которая называлась президентом Кучмой.
Таким образом, можете сказать, что произошло такое, по вашему мнению, произошло перерождение президента Ющенко. Он больше не демократический лидер, он больше не человек, который возглавляет основную силу в стране, которая выступает за европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Вы знаете, это еще хуже, это уже паранойя, потому что тут мы получили фигуру, которая борется, что единственная демократия в стране – это он. То есть больше в стране нет демократов, вообще нет никакого права, нет никаких партий. Вот. Все должно ассоциироваться, все, что связано с демократией, то есть мы получили узурпатора названия демократии, по сути, который борется за то, что демократия – это он, Украина – это он. Это больше паранойя, чем… Это еще хуже, чем мы боролись. Это просто психическое расстройство.
Такая сильная оценка, которая опять-таки говорят о том, что разногласия в демократическом лагере на украинском они гораздо сильнее,
это не чем это не разногласия.
Это
не эмоции, это реальность. И по каждому из этих слов, которые я говорю, у меня есть абсолютно четкие доказательства. Дело в том, что действия самого президента, которые производились, они были колоссальные, эпатажные. Я не могу их назвать иначе. Дело в том, что у нас, например, сейчас мы в российском эфире, у нас есть какой-то сложный диалог с Российской Федерацией, имеется в виду, с государством. Но реально называя некоторые вещи, например, там, включая дело по отравлению, когда президент Ющенко обращается к официальным властям в России, выдайте штампы того вещества, которыми, значит, теоретически он был отравлен. Это сказать, что вы меня отравили, и у вас есть то, чем вы травили, признайтесь. Я считаю, что это дело еще никаким образом не закрыто. Такое оскорбление наносить своему соседу, я считаю, что непростительно. И тут, когда меняется тон диалога, я считаю, что это...
Кстати, об отравлении. Вы на одном из эфиров сказали, что вы представляете себе, как был отравлен президент Ющенко. Вы действительно себе это представляете? Не хотите пока, если я правильно понял, не хотите пока об этом говорить?
Нет, я не представляю, как он был отравлен. Я не представляю, как он был отравлен. Это наоборот.
Вы не представляете, как он был... Какой я должен из этого сделать? Что вы думаете, что он не был отравлен?
Мое мнение, что он не был отравлен. Дело в том, что, во-первых, если это делали спецслужбы, то они должны были делать это более профессионально. Зачем травить человека? Для того, чтобы у него появились какие-то, скажем, симптомы болезни на лице. Наверное, это нецелесообразно. Это логика просто. Дело в том, что я не люблю вообще эпатажных вещей, и я не набожный человек, то есть я верующий, но не набожный. Я не люблю, когда что-то переходит за рамки понимаемого, то есть я не люблю эпатажности и не люблю глупости. Это абсолютно глупая история. Это абсолютно глупая история, которая выглядит на самом деле смешно. Может быть, в накал эмоций она выглядела еще как-то по-другому, но сейчас она просто выглядит глупо.
Но вы 4 года ничего об этом не говорили.
Ну, я, скажем так, ну зачем кричать о том, что реально находится в рамках... Я считал, что эта история уснула.
Ну как, эта история была одним из главных предвыборных моментов в 2004 году. Говорили, что демократического кандидата хотели отравить. В эти службы власти Украины, Россия, кто угодно.
Я считаю,
избиратель шел на выборы с целью спасти этого кандидата.
Я как участник тогдашнего штаба, я считаю, что это не принесло плюсов, это принесло минус, потому что реально население было испугано. Это было очень агрессивные заявления. И мы просто перепугали население, потому что Ющенко от этого что-то помогло и добавило голосов на выборах. Я считаю, что наоборот. Это просто отвернуло очень многих голосующих, которые бы собирались голосовать за Ющенко, просто отвернуло. Потому что, ну, не все же хотят верить в эпатаж. Поэтому мое мнение, что это была колоссальная ошибка тогда признание этого факта группой, скажем так, официально, кто представлял тогда руководство штаба.
А были разногласия в штабе? То есть были дискуссии и говорили, что с этим делать?
Были прямые разногласия и категорически... Я, например, был категорический противник и рассылал по всем штабам информацию о том, чтобы не реагировали на заявления определенных участников штаба Ющенко. Вот. К сожалению, тогда определенный круг, который окружал Ющенко, заставил его об этом заявить самого. Вот, что он как бы считает себя отравленным, что является несчастьем для этой страны на протяжении этих 4 лет.
То есть вы говорите, что сам президент считает, что его не отравили?
Я не знаю, что он считает. У нас не было с ним дискуссий на эту тему. Я считал, что это есть большая проблема, потому что реально... После этого последовали очень многие моменты, которые испортили и отношения с нашими соседами, испортили отношения и с внешним миром, потому что внешний мир эмоционально воспринял, а реально, ну, скажем так, ну, молчит, но, скажем, от этого государство Украина получило минус, не плюс.
Если вот говорить вообще, в принципе, об обстоятельствах, связанных с вот такой вот повышенной реакцией, да, президента на... Ну, вот на людей, которые с ним были недавно рядом, и вы вот считаете, что так или иначе он сейчас и старается с ними ухудшить отношения, это тоже эмоциональная реакция, либо это политический расчет и стремление сменить политических союзников?
Мне кажется, что это больше напоминает определенную агонию. Дело в том, что, еще раз, попытка удержать себя в роли единственного демократа в стране, она закончится плачевно. И сегодня, если вчера это еще можно было каким-то образом выдерживать, то сегодня это становится уже тупиковым. Дело в том, что на кону сегодня президентские выборы. Еще раз проводить выборы на эпатаже, на разрывание страны на две части. Знаете, украинский политик состоит из двух частей клоунов. Одни, которые едут в Россию для того, чтобы их там побили, а другие для того, чтобы их там поцеловали. И потом эти вот два клоуна пытаются рассказать на Украине, что один борется против России, а другой за. И вот на основании этого проходят президентские выборы. На самом деле, вот, обе стороны это полная клоунада. Поэтому еще раз проводить выборы, вместо того, чтобы проводить ее на основе экономических интересов, каким образом страна должна развиваться, это отбросить страну еще на 10 лет без возможности провести реформы.
Продолжим наш диалог с Давидом Жвани сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить вам, что сегодня 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ефим Пиштейн поговорит с вами о Косово, почувствии мест провозглашения независимости, о том, где россияне проводят свой летний отпуск и о других темах. Повтор программы в час ночи в 3 часа дня в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Междуреченске Кемеровской области продолжается спасательная операция на шахте имени Ленина, где сегодня в результате аварии под завалами оказались 6 человек. Местные власти опровергли появившиеся сообщения о гибели 3 горняков. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен Ваха Евлоев, бывший депутат парламента республики и родственник экс-президента Руслана Аушева. Ведется поиск нападавших. В Москве совершено нападение на адвоката Виктора Паршуткина, представляющего интересы главы фонда «Образованная медиа» Мананы Асламазян. Как сообщил сам адвокат российским агентствам, в ночь на пятницу двое молодых людей избили его деревянными палками. Попытки ограбления не было, заявил Паршуткин. Следственное управление прокуратуры Московской области закрыло дело об убийстве оппозиционного активиста Юрия Червочкина. По сообщению запрещенной национал-большевистской партии, за несколько месяцев следователи так и не установили обвиняемых в этом преступлении. Российскую академию наук четвертый раз подряд возглавил Юрий Осипов, его избрало общее собрание РАН. Помимо Осипова на пост президента претендовали члены президиума Академии Владимир Фортов и Валерий Черешнев. В Дублине представители 111 стран приняли Международную конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов. К соглашению не присоединились крупнейшие производители кассетных боеприпасов США, России, Китай, Индия, Пакистан и Израиль. Ватикан обнародовал письмо Папы Римского Бенедикта XVI главе Русской Православной Церкви Алексию II, в котором понтифик приветствовал межконфессиональный диалог. В письме упоминается приглашение кардиналу Вальтеру Касперу посетить Россию как жест доброй воли.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Давид Жванія. Мы беседуем о украинском противостоянии. 8 800 222 12, телефон прямого эфира Радио Свобода. Это бесплатный звонок для жителей всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим наш диалог с гостем. А что, собственно, вот дальше? Вот сейчас мы видим, что противостояние между президентом и премьер-министром нарастает. Я так понимаю, что вы в этом противостоянии однозначно не на стороне президента и его секретариата, то есть политическим силам, которые могли бы быть связаны с президентом, они явно не готовы, чтобы как бы оказать ему поддержку. Что президент должен в этой ситуации делать?
На самом деле это противостояние не между президентом и премьером, это противостояние между президентом и парламентом. И это де-факто. Вот. Премьер это избран большинством в парламенте, но это не значит, что противостояние только против премьера. Президент пытается в этой драке, скажем, выключить одну из самых крупных политических сил, партию регионов, но на самом деле навряд ли это ему удастся. Я уверен, что конец этой истории это в принятии изменений в Конституцию и углубление конституционной реформы, которая была начата в 2004 году. Имеется в виду на переход на более четкий парламентскую форму управления и в конечном итоге на избрание президента в парламенте. Я думаю, что эта форма, она по сути обсуждена между всеми политическими игроками в парламенте. И вопрос только времени, когда это политические силы примут решение это все привести в соответствие.
То есть, вы говорите, что больше президентских выборов на Украине уже не будет общенародных?
Ну, я считаю, что президентские выборы на Украине, они, по сути, уже вредны. Не то, что не должны проходить, они просто вредят. Потому что выбор вот одной фигуры, это как раз не консолидирует общество и не консолидирует государство. Наоборот, ее разрывает на две части, а потом 10 лет мы ее складываем по крупицам вместе. И что в первую очередь это двигает возможность принятия экономических реформ и проведения этих реформ. Это как раз мешает сближению с Европейским Союзом, потому что сегодняшняя Конституция, она просто неприемлема для внешнего мира, ни с одного бока, ни с другого, между прочим. И то есть мы сегодня выглядим абсолютными динозавриками на международном поле с нашей абсолютно недоскональной политикой. Вот я, честно говоря, не хотел бы еще раз, чтобы прошли выборы на нотах НАТО-антиНАТО. Это есть внутренние дела государства, и выносить их на президентские выборы, и на этом строить, по сути, выборы президента, по сути, забыв о нуждах государства или необходимости проведения реформ, я считаю, что это очередной раз на этих нотах проведения выборов, это просто преступление.
Ну хорошо, на антинато так прошли парламентские выборы. Какая разница, какие выборы будут проводиться?
Как раз консолидация должна происходить в парламенте. Те политические силы, которые будут представлены, они должны в нормах парламентаризма цивилизованного мира складывать большинство и принимать решения. Если большинство сложено таким образом, что оно поддерживает НАТО, соответственно, оно поддержано и большинством голосов избирателей Украины. Это есть демократические принципы.
Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, Вячеслав. Да,
здравствуйте, господа. Здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос. По отчетам Transparency International, какое место занимает Украина в списке стран с коррупцией? И уровень коррупции повлияет ли при вступлении Украины в блок НАТО, либо в Евросоюз? Спасибо, господа.
На самом деле Украина занимает 180-е место в этом списке по уровню коррупции. Это не достижение, это плохое место, по сути. И я хотел бы сказать, что вопросы коррупции, это как раз связано с тем, что отсутствуют законы и правила. Коррупция, она зарождается тогда, когда нет законов и правил. Поэтому я считаю, что на пути к участию в Европейском Большом Доме нужно пройти как раз этап принятия всех необходимых законов для того, чтобы минимизировать механизмы и возможности возникновения коррупции. По сути, с коррупцией нельзя бороться механизмами силовых структур, а нужно бороться только лишь принятием тех законов, которые бы занимали нишу там, где возникает коррупция, и выстраивали правила взаимоотношений. Тогда не будет коррупции.
Ну, вот смотрите, как выстраивалось противостояние политическое в 2004 году. Была некая честная политическая сила, которая боролась с коррумпированной властью. Часто в этой честной политической силе уже были целый ряд эпизодов, когда одни обвиняли других в том, что они коррумпированы. Вот сейчас главным фигурантом дела коррупции на Украине проходит ваш товарищ, лидер народной самообороны Юрий Луценко. Против него возбуждают уголовные дела, его вызывают в Генеральную прокуратуру, ему инкриминируют незаконное использование служебного транспорта, да, в личных целях. И не только это.
Я повторю, наверное, то, что я говорил неоднократно. Дело в том, что с 96-го года, после принятия Конституции Украины, прокуратура Украины утратила свои возможности, значит, следственных действий. И в таких окончательных, значит, резюмирующих документах было выписано, что законодательно должно быть урегулировано с целью создания следственных органов в разных структурах. Например, там МВД и отдельно следственные группы, так, антикоррупционное бюро, или как мы его бы назвали. Вот, с 96-го года в этом направлении каждому президенту было выгодно тормозить законодательное поле, почему прокуратура становилась булавой. То есть, по сути, президент может определять, что такое белое, что такое черное. Вот. После того, как Виктор Андреевич Ющенко называл врагами определенных людей, называл прошлую власть врагами, аргументируя, почему они враги и почему они есть черное зло, в конечном итоге на протяжении этого времени такого определения через его же инструмент прокуратуру не произошло. Никто не был обвинен. И ничего не было обвинено, в конечном итоге это все стерто, а сегодня он решил, что зло находится на поле демократов. Вот я считаю, что такое изменение на 180 градусов, это, по сути, говорит о том, что президент, по сути, деградирует и уходит туда, куда ходить нельзя.
Олег из Москвы, здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Я только что подключился, но я так понимаю, что вы говорите, что мэр Киева избран с большими нарушениями.
Да, так сказал господин Жванин.
Недавно был в Архангельске. Сначала вроде избрали одного, потом пересчитали бюллетени, причем вместе, прямо по какому-то анекдоту, с разрубленными урнами. Получилось, что победил ставленник губернатора. Но при всех обстоятельствах большого скандала там не возникнет, поскольку что тот, что другой получали менее 40% от чуть более чем 10% явки избирателей. То есть вообще мало кого представляли. Но ведь по вашим данным в Киеве проголосовало около 50%.
Более
50%,
да.
Почему же нет никакого возмущение народу, что мэр был избран несправедливо?
Никакого возмущения нету. Дело в том, что как раз не 50% голосовало, а намного меньше. В этом есть вся технология как раз подтасовки. Дело в том, что двойные граждане, которые голосовали, потому что территориальная комиссия, она полностью подчинена мэрии города, и они сами себе выписали списки избирателей. И по сути, так называемые липовые голоса, которые изначально были введены в бюллетни, ну, имеется в количество бюллетней, они и явились тем механизмом фальсификации, который сегодня делается все возможное, чтобы обвинить министра МВД в коррупции, для того, чтобы невозможно было докопаться до самой главной коррупции, когда, по сути, механизмом выписывания явка реальная в Киеве составила не больше, чем 27%. Это де-факто. А все остальное это приписка. То есть явка в Киеве была самая низкая за историю всех выборов. И как раз эти 27% это люди, которые участвовали еще в пирамиде и подкупе голосов.
А откуда вы знаете, что 27%?
Ну, это те данные, которые дает объем так называемых двойников или механизмов вписывания. Вписывание людей, которые реально у них забирали паспорта, если не гарантировали, что они проголосуют за Черновецкого, то по сути их не вписывали в список.
Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей. Сергей. Сергей у нас сорвался, поэтому можем продолжить, собственно, беседу об этом.
Вот такая картинка. Так что очень похожая на выборы в Архангельске.
Ну, выборы в Архангельске все-таки были куда-то при более низкой явке. И все-таки согласитесь, что есть еще выборы.
Ну, вот я не считаю, что как бы уровень демократии в России достиг того, чтобы мы как бы подражали. Я считаю, что он намного хуже и ниже, поэтому...
У нас вернулся наш слушатель. Здравствуйте. А где вы были? Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Сергей. У меня вот такой вопрос к вашему гостю. Как он относится к этому странному там заявлению о вот увеличении флота там до 100 единиц, там вообще какое-то совершенно какое-то ненормальное. Это закрытое Черное море. Вот. С кем там собираются воевать, вот, на его взгляд?
Ну, что это такое? Я готов сразу ответить. На самом деле, что дурит одна сторона, что другая. На самом деле, флот на Черном море, он устарел для всех. Вы абсолютно правильно сказали, это закрытое море. И сегодня, наверное, в стратегии ни одной из страны он не несет никакой нагрузки. Это груда металлолома. Просто украинские корабли покрашены с двух сторон, а российские с одной. Для того, чтобы проплыть на параде. Все остальное это эпатаж и, по сути, политические дрязги.
Ну, вот, кстати говоря, видите, что сейчас черноморский сюжет, он значительно осложняет российско-украинские отношения. Президент сейчас дает указы по этому поводу о введении Черноморского флота.
На самом деле году... нужно налаживать. Я, знаете, есть политкорректность, когда мы политики другого государства, мы должны вести диалог, и, наверное, Черноморский флот не станет камнем преткновения в отношении двух стран. А то, что Россия демонстрирует, скажем так, агрессивное настроение за счет информационных таких приводов, которые звучат в России, что они увеличат объем флота на Черном море, ну, наверное, для здравомыслящих людей это выглядит смешно, на самом деле.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да, добрый день, добрый вечер. И доброе утро, как говорили в шоу Трумана. Да, говорите.
Скажите, пожалуйста, вот господин Джованни, вот он хорошо говорил все, там Ющенко, предатель. Мне вот такой вопрос ему можно задать. Если бы вот он на своей исторической родине то же самое сказал бы про Саакашвили, его бы участь ждала... Его однофамильца Зураба Жвания.
Я на самом деле не побоюсь сказать то же самое о своем, скажем так, в свое время даже хорошем, очень знакомом Михаиле Саакашвили. Я считаю, что сегодняшняя политика Саакашвили, она еще хуже, чем политика Ющенко на Украине. Дело в том, что и никакого участия меня не ждет.
Ваш радиослушатель вас призывал говорить это в Грузии, да, заметьте, в Грузии. Да, конечно, легко это сделать.
Я это говорил, между прочим, на свободе слова, которое транслируется на Грузию. Я об этом писал во всех газетах, я об этом не молчал, потому что сегодня грузины все-таки, они цивилизованная нация, и когда каждое утро власти Грузии показывают и рассказывают, что Грузия выиграла войну у России, ну, они в это не верят. И вся нация сегодня завязана в агрессивную политику, которая называется «сам нарвался на стену, а потом, значит, с ней и борется». То есть история, которая называется Абхазией, это была история, связанная с Ельциным. Ельцина больше нет, можно было бы спокойно перевернуть страницу и вести мирные переговоры для того, чтобы регулировать этот конфликт. Я думаю, что все стороны были заинтересованы перевернуть эту страницу развала Советского Союза и выйти на тональность добрососедства и выстраивания совместных планов. И как раз если для Украины вступление в НАТО это есть был принцип логичного действия для дальнейшего вступления в Евросоюз с учетом привилегий европейской безопасности в рамках НАТО, то для Грузии это чистый эпатаж.
Я правильно вас понимаю, что вы считаете, что можно было как-то вот перевернуть страницу, куда деть Абхазию?
Ее реально можно было перевернуть, потому что я глубоко знаю эту проблему. Я считаю, что эта проблема возникла при развале Советского Союза. Это были меры, которые принимались больше эмоционально. С двух сторон это были эмоциональные действия. А эмоциональные действия и сегодня цивилизованный мир, 21 век. Неужели не хватило разума на этом этапе, когда поменялась власть, выйти на диалог, в котором эти все вопросы можно было урегулировать?
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Мне бы хотелось, чтобы господин Жванья помог нам разобраться с теперешней социологией по раскладу политических сил на Украине. Что имеет в настоящее время за собой БЮТ и та часть нашей Украины, которая с ним блокируется, я имею в виду в целом по стране, и каковы перспективы в том случае, если вы вместе, блокируясь с Тимошенко, поведете действительно принципиальную политику и исключите, наконец, Ющенко из своих союзников, потому что он явно мешает вам проводить демократические преобразования.
Я благодарю вас за вопрос. Сегодня социология, она показывает, скажем, следующее, что в любом случае, при любых изменениях, скажем так, демократический блок, он набирает все-таки свое большинство, и он остается привилегирующим. Большой вопрос, кого поддержит та часть, которая не поддерживает БЮТ, но считает себя демократическим полем. Они как раз сейчас находятся в стадии поиска так называемой политической силы, на которую бы они опирались. Вот этот период самый сложный, он как раз и происходит на Украине. Партия регионов, она утратила свою электоральную поддержку на пунктов 10. И сегодня...
Это в Киеве или вообще вы считаете?
Это вообще по стране. Это последняя социология, которую делали разумковцы, и она публиковалась уже буквально впритык. Я думаю, что выборы в Киеве не очень сильно и повлияли на это. И речь идет о том, что как раз демократическое поле должно быть заполнено новыми демократическими силами, которые, объединившись, должны опять продолжать то начатое, что, в принципе, мы и делали с каждым днем. К сожалению, мы получили минус один штык в поле.
Валентина из Москвы. Здрасте, Валентина.
Алло.
Да, говорите.
Алло.
Да, ну мы вас слушаем.
Ой, не слышно вас.
А вас слышно. Да, вас слышно. Здрасте.
Виталий.
Ну что?
Спасибо вам большое за гостя. Это впервые, я подчеркиваю, впервые у вас от Украины такой умный гость.
Да ну нет, у нас была масса умных. Здесь масса умных была.
Нет.
Красивых, он красивый, знаете, красивых гостей мало.
Нет, я знаю эту фамилию, я ее очень уважаю. Я вот хочу его спросить, Давида.
Да.
Давид,
слушаю
вы не боитесь ли за свою жизнь на Украине? Президент ведь очень мстительный. Спасибо.
Я хочу сказать, что я ничего не боюсь, я буду вести ту линию, которую я вел, и никуда отступать я не собираюсь. Если бы я собирался отступать, то, наверное, я бы не участвовал в политике. Я в нее пришел осознанно, и никаких угроз или опасностей я не боюсь. Спасибо за вопрос.
Согласитесь, что политика украинская, она должна была формироваться без участия Генеральной прокуратуры, без обмена какими-то криминальными вообще обвинениями сторон. Ведь сейчас все возвращается на круги своей стороны, обвиняют друг друга.
Оно возвращается в худшей форме. Вот тогда вопрос, между прочим, по моему гражданству возник и в администрации президента. Но у них хватило мозгов и понимания, что этого, в смысле...
Администрация президента Кучма,
да, что это бесперспективно, и они, по сути, не стали в этом направлении копать, хотя мы выдержали 4 года оппозиции, когда нас просто вперед ногами выносили из офисов, обыски и все что угодно. Вот, к сожалению, мы вернулись туда же, только в худшем варианте. Более некачественные действия власти, более некачественные.
Может быть, власть просто сейчас более серьезно контролирует Генеральную прокуратуру, чем это было во времена господина Кучма?
Вы знаете, на киевских выборах еще один такой очень больной прецедент, который, в принципе, всех заставил задуматься и напугаться. Дело в том, что были сняты эфиры. То есть, явно чувствовалась манипуляция в медиапространстве. Мы считали, что мы достигли того уровня, когда свобода слова, в принципе, это по сути, одно из самых больших достижений, которые мы достигли в 2004 году. И когда попытки уже в сторону манипуляции информационным полем, они стали явью, вот это как раз тот сигнал, когда нужно бить в колокола, что это, если не остановить, то это может потихоньку достичь того же уровня, с которого мы начинали в 2004 году, когда только интернет-издания и те, которые только обыскивались каждую неделю, могут быть, скажем, источником, где можно будет высловливать альтернативную мысль.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Виктор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, господин Жванин. Скажите, пожалуйста, отношения между Россией и Украиной, они в ближайшем будущем наладятся?
Я думаю, что их нужно налаживать каждым днем. То есть главное, вы знаете, мы как инициаторы демократизации, и мы считали, что мы достигли того уровня, мы должны были быть более разумными в этих отношениях. Я считал, что как раз абсолютно разумный и правильный подход, он должен был являться и в принципе, скажем, стимулом для демократических таких начинаний или там, скажем, развития демократии в России, а не эпатажные наскоки на Россию. То есть неразумные, абсолютно неэффективные. Вот. Но, к сожалению, произошло обратное. Вот. Грубо говоря, ну, Лужков выступил по Черноморскому флоту в Севастополе. Ну, выступил Лужков. Ну и что? Ну, зачем было об этом трубить и рассказывать, что государство в опасности? Ну, выступил Лужков. Ну, есть такой человек, который высказал свое мнение. Он абсолютно никак не влияет на внешнеэкономическую деятельность. Ну, есть такой человек Лужков. Он много говорит, в основном не впопад. Можно было над этим посмеяться, а не устраивать вот эти шоу, которые в конечном итоге только и вредят российско-украинским отношениям, никаким образом не налаживают ни диалог и не дают никаких месседжей даже российскому населению о том, что вот так вот отнеслись к Лужкову. Просто посмеялись над ним и все. То есть о том, что флот уже устарел и он никому не нужен, о том, что это в закрытом море просто груда металлолома. Об этом знают все цивилизованные люди двух стран. Но почему правители этих двух стран, они себе могут позволить, скажем, на этом играть? Если правители в России, они имеют какую-то свою позицию, то Украина должна была быть в этом случае разумнее просто и вести ту политику, которая называется европейские нормы, ну, скажем так, даже юмора в этом случае, а не втягиваться в этот параноидальный шар противостояния. Нечему противостоять. Вот еще раз, груда металлолома, которая не выплывет с этого порта на 100 метров. Для парада их на буксирах таскают. И вот из-за этого устраивает такой крик. Я считаю, что разумная политика, которая сложится на Украине, я уверен, что будет способствовать всячески для улучшения, урегулирования отношений с Российской Федерацией.
А как должна сложиться эта политика? Это совершенно очевидно, что украинское руководство постоянно старается подражать, если угодно, информационной политике России.
Украинское руководство должно отличаться в первую очередь. Мы все-таки живем в парламентско-президентском правлении. У нас все-таки главный орган, который должен высказывать или выражать свое мнение, это парламент, а не президент. То, что президент пытается вставить свои 5 копеек, это и как раз это есть та проблема, с которой мы пытаемся бороться.
Если посмотреть вот как раз-таки на будущее вот сейчас в украинских политических процессах. Кстати, вот сейчас должна пройти встреча между нашей Украиной и президентом. Вы пойдете на эту встречу? Будете разговаривать с Виктором Андреевичем Ющенко?
Я хожу на все встречи. Я считаю, что в политике нельзя прорывать диалог. Камнями бросаться мы не будем. Я просто всегда высказывал свое мнение, никогда не боялся высказывать своего мнения или своего политического кредо. То есть я пойду на эту встречу и выскажу все, что я говорю в эфире, прямо в лицо.
А президент как вообще воспринимает?
А мне неинтересно, как он будет
воспринимать. Ну, обычно как он воспринимает? Он прислушивается, он корректирует.
Последние встречи с президентом фракции, они проходили таким поучительным тоне, ну, можно сказать, даже хамском тоне отношения президента к фракции. То есть, ну, что вы ничего не понимаете в политике, то есть государственные интересы, почему-то это он. Вот, хотя мы, еще раз повторяю, живем в конституционном праве, где мы парламентско-президентская республика. Как раз парламент является основным органом, формирующим и внешнюю, и внутреннюю политику государства. А президент всего лишь гарант конституции с не очень понятными функциями. Вот. Несмотря на это, вот есть такое настроение. Я считаю, что мы обязательно пойдем на эту встречу и выскажем еще раз, что или он будет заниматься своими вопросами, которые входят в круг его обязанностей, исходя из Конституции, ну или эти процессы по изменению в Конституции, они будут еще больше ускорены.
Валентина Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и уважаемый господин Жванин.
Добрый вечер.
Вы знаете, я что хотела сказать. Вот я не сначала слушала передачу, но мне очень понравилось и очень импонирует выступление господина Жванина. Очень умное, очень взвешенное. И особенно мне симпатично то, что господин Жванье сказал, что не распад Советского Союза, а развал. Именно развал. Ведь ни одна из республик, народ ни одной республики, ни Кавказа, ни Прибалтики, ни Украины, ведь не хотели они развала Советского Союза. Это была великая, могучая держава, вы понимаете? И народ нас, наш жил, как говорится, дружно и хорошо.
Да, да.
Но то, простите, но то, что сейчас происходит на Украине, это смешно. Это, понимаете, я не воспринимаю их, воспринимаю, вернее, Ющенко и эту женщину с косой, как говорится, неадекватными людьми. Вы понимаете, не такие, это клоны.
Вы поняли, поняли ваше мнение, должны, Валентина Васильевна, просто может...
Умные,
да.
Взвешенные, добропорядочные люди.
Вот такое мнение Валентина Васильевна.
Спасибо.
Не нравятся ей эти украинские руководители.
Задавайте вопрос, пошел.
Это же был вопрос, Валентин. Вы считаете, что это была реплика?
Ну, это была реплика, поэтому.
Ну, хорошо, да.
Вы за нее задайте мне вопрос. Раз уже мы находимся.
За Валентину Васильевну вам задать. Это я впервые в такой ситуации, когда должен вам задать вопрос за Валентину. А можно собственный вопрос?
Собственный вопрос.
Это будет вопрос в заключение уже, собственно, что он приближается к окончанию эфира. Вот вы нарисовали такую неутешительную картину украинской политической реальности. Это неутешительная картина. Президент ушел в какой-то другой политический лагерь. Его политическая сила, можно сказать, сейчас дезориентирована, потому что она не понимает, что ей делать до конца. Ходит в президентский секретариат или не ходит, встречается с президентом, а не может даже ничего ему высказать. Другая политическая сила вроде бы договаривается о изменениях Конституции с партией регионов, потому что без нее не может Конституцию изменить. В общем, честно говоря, это такая картина, знаете, такого, не, я бы сказал, организованного хаоса власти, если угодно. Вот будет ли просвет в этой ситуации, как вы думаете?
Я считаю, что при таких, таких как раз кризисах, которые сегодня существуют на Украине, и появляется выход. Выход, я еще раз хочу повторить, это в углублении конституционной реформы, которая была начата, другого выхода нет. За этими процессами наблюдает и внешний мир, за этими процессами наблюдает все население Украины. Тот сигнал, который мы получили от Киева, что явка выборов Киева, при том, что все прекрасно понимают, что это столица, и что тут нужно принимать решение, при деградации, скажем, всего политикума, она составила, ну, первый раз рекордную низкую ставку. При том, что показывают явку, декларируют явку в 50%, это неправда, это как раз и есть механизм фальсификации. 26% это была реальная явка на выборы. Город был пустой. На улице было такое ощущение, как после Чернобыля.
У вас 10 секунд, это же.
Не было ни одного человека. Поэтому принятие решения изменений в Конституцию, досрочные выборы и формирование уже той системы власти, которая будет работать в новой Конституции, в законности и в правилах. Вот это и есть выход из ситуации.
Поблагодарю депутата Верховной Рады Украины Давида Жванью за участие в программе «Время гостей». Напомню, что вел Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема выпуска – российско-французские переговоры. По каким причинам Владимир Путин в Париже принимает так, словно он президент? Ну, действительно. Выборы мэра Архангельска. Почему после пересчета голосов победил нужный власти кандидат? И новый президент Российской Академии Наук. Какая реформа нужна этой организации и нужна ли вообще?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.